Тезисом к этому интервью будет то, что земные войны имеют больше факторов и больше сложности, чем мы думали, потому что они не только искусственные, но и имеют разные внеземные мотивации и намерения, стоящие за ними. Мои гости сегодня — это два человека, которые были вместе в теневых операциях, в нескольких альтерах, и у них есть личный опыт в войнах, о которых мы поговорим. Итак, давайте начнем с вопроса, который, наверное, задают все, и это как вы оказались в стольких многих войнах вместе. Причина, по которой мы с Джоном были в этих войнах, начинается с нашего создания в проектах, то есть в моем случае я был дизайнерским ребенком, созданным в проектах изначально. У меня есть новая информация о том, что мое создание в проектах произошло в зоне 52 в 1967 году, и меня перевели оттуда. Это программа Гидра, отдел 17. Меня перевели оттуда в рамках контракта между разными правительственными ведомствами США, марсианскими немцами и Тубанской империей. И они конкретно создали меня для временных войн и для расширения своего влияния здесь, а также в космосе. Джон, как ты оказался в стольких войнах вместе с Джеком? Через моего отца. Я также являюсь, как Джек назвал это, дизайнерским ребенком. Я был создан в лаборатории, чтобы служить этому человеку, который... В личных беседах я называю его человеком с тысячей лиц, но... Его имя, которое можно найти в Гугле, это Эммерман. И я один из многих его детей, чье создание он заказал для того, чтобы они стали его личной армией. Поэтому Джек и я оказались фактически в одном плане и проекте вместе. Под ним и под разными другими людьми, которым нас передавали. В пространстве и времени, чтобы создать тот нацистский мир, в котором мы живем сегодня. Вас ставили в пару вместе, как правило, или... Почему вы были вместе в столь многих миссиях? Это было потому, что вы были в каком-то элитном ранге, то есть в высшем эшелоне, поэтому они выбирали вас для самых трудных задач? Я бы не назвал конкретно себя представителем высшего эшелона, но я бы сказал, я работал с высшим эшелоном, скажем так. Но я никогда не командовал, и мне никогда не позволяли выбирать, что мне делать или что не делать. Так что я бы назвал себя рабом, который просто делал свою работу лучше, чем многие другие рабы. И поэтому я оказался вовлеченным в такие обстоятельства. Итак, давайте начнем с войнами в хронологическом порядке. И, возможно, нам следует связать это с Атлантидой. Кажется, одна из войн, в которой вы участвовали, была связана с Атлантидой. Да. Ты можешь объяснить, в чем была причина? Атлантическая ДНК. Было 13 племен Атлантиды, которые распространились по Ближнему Востоку и Южной Европе в основном. А некоторые пошли в Центральную Азию также. То, что произошло, когда Атлантида пала, это было потеряно очень много записей, которые они хранили. Поэтому возникла охота на информацию о том, кто был и не был из Атлантиды, и как нам получить их ДНК, и все такое. Ты можешь сказать название войны фактором, в которой была атлантическая драма? Троянская война. Та, которая известна и описана в Илиаде. Да. Я дам Джеку поговорить об этом минуту. Джон, у тебя, наверное, больше воспоминаний об этом, чем у меня, но... Я играл роль в этой войне. Это воспоминания, которые пришли несколько лет назад. Я был царем Одиссея. Я помню, как меня призвали, чтобы пойти и сражаться против троянцев. Это то, что я помню. И после того, как войны закончились, я пытался вернуться домой, и корабль потерпел крушение. Большая часть того, что я помню... То есть, там надо было быть и видеть это все своими глазами, потому что это было невообразимое количество смертей, хаоса, полного разрушения. И не только это, но там были анунаки, приняли участие в этой войне. Драка принимали участие в этой войне. Было много инопланетных групп, которые были вовлечены в эту войну. Это не было одна или две группы. Это было тотально для всех тогда. И это было за контроль очень-очень стратегической точки, очень сильного города и очень мощных технологий. То есть, в этой войне участвовали герои. Там был Ахиллес, он был самым известным. Но то, чему они не говорят, это что Арес тоже воевал в ней. И были другие полубоги, которые воевали в этой войне также. Одна вещь, которую я могу сказать об Ахиллесе, это то, что он был нашим другом Стэном. Правда? И также, да. И это связано с тем, что я хотел сказать о Троянской войне, что это идеальный пример временной петли, когда мы думали, что мы участвовали в мифе, но на самом деле мы создавали миф. Ребята из Монтако и были этими фигурами, о которых мы читаем в Илиаде. Но в чем была роль, например, Одиссея? Это было так, что ты, например, Джек, внедрился туда уже взрослым и просто жил под легендой, чтобы обмануть местных? Или он играл в долгую и играл свою роль и прожил там всю жизнь? Это было скорее внедрение. Но с более раннего периода, не просто... Да, то есть, внедрение в греческое общество, женитьба, рождение дочери. Меня призвали, я пошел на войну. Я знал, что что-то намечается, и я буду участвовать в этом. И Джон, я помню, что ты сказал мне, что Елена Троянская была еще одной. То есть, она была из Монтако. Да, была. Ее звали Джейд МакГинти. Это было ее настоящее имя. И да, она была такой же красивой, как описано в мифе. Она была потрясающе красивой девушкой. Как она выглядела? Она была высокой, с густыми черными волосами, светлой кожей, с зелеными глазами, с красивыми зубами. То есть... Она была эталоном греческой красоты. Кто владел, то есть какая инопланетная группа владела какой стороной в этой войне? Драка владели Грецией. Я еще не вспомнил, кто владел Троей. И, кстати, Троя — это территория Южной Турции сегодня. Итак, так как Грецией владели драконианцы, это объясняло, почему вы поддерживали их. И вы помните, каким именно образом вы помогали грекам выиграть? Я лично пока не помню. Но в этом была цель, да? Поэтому вы и были там. Да, да. И греки победили. То есть это написано в истории. Ну да. Ясно. Итак, давайте перейдем к соседским греко-персидским войнам, к той, которая показана в фильме «300 спартанцев». Итак, может, дадите нам немного контекста, как вы оказались внедрены в эту войну? У меня есть только очень короткое воспоминание об этом. Мы оба были там, но мы были в пещере в Персии, или, может, это была Восточная Турция, где-то в пустыне, мы были с группой обычных греческих солдат. Я мог сказать, что они были греками, потому что на нас на всех была греческая броня. И я только помню, что обучал их очень продвинутым техникам боя. Это все, что я смог подробно вспомнить про это на сегодня. Разве там не было какого-то существа-хамелеона? О, да, там был хамелеон. Она была с нами, в нашей команде. Она была нашим медиком. И она была на виду у всех? Да. Но вы были под прикрытием, как греки. Да, но мы... Я полагаю, что тогда либо было больше инопланетян у всех на виду, либо люди просто были более привычны к тому, чтобы видеть необычные вещи и существ в те времена. Завеса была очень тонкой, если она вообще была. Да. Итак, вы были усиленными суперсолдатами, вы помните какие-то боевые эпизоды? Может быть, какие-то вспышки? Я помню. Окей. Я помню, что это было ужасающе. То есть, у меня был меч, и я просто... Это было как косить газон из персов. Это единственное, как я могу описать это. Это ужасное воспоминание. То есть, ты рубил их, как горячий нож масла. Да. Это то, что делает усиленный солдат. Если посмотреть фильм «300 спартанцев», можно увидеть, как царь Леонид... Там они говорили, что он был... Он сам был потомком богов. Я не знаю, был ли он потомком Ареса или кто это был, но... Спартанцы конкретно имели какой-то геном, либо активированный в них, или мы помогли усилить их каким-то образом, чтобы они смогли остановить персов при Фермопилах. Они были решающей силой в греко-персидских войнах. И они объединили Грецию после этой войны. Да. Они сказали, что персы сюда не пройдут. Я помню, как воевал при Фермопилах. Арес был там. Арес воевал на стороне Леонида. Это еще одна вещь, которую они не скажут в учебниках истории. Он воевал там, мы тоже. Я помню Фермопилу. Мы услышали, что что-то происходит. Мы такие, блин, пойдем чекнем. И до этого было много... Мы воевали во многих местах, но мы также делали ночные вылазки, убийства, инфильтрации, сбор разведданных. Так же, как мы делали во всех других войнах. Это было то же самое, просто на тебе было меньше одежды, твоя броня была немного менее продвинута, но у тебя оставались твои способности, и ты использовал их как преимущество, чтобы победить. Ясно. И в этих войнах, наверное, другая сторона тоже получала помощь от путешественников во времени, которые выделялись, да? Или нет? О, да. И вот почему мы далеко не всегда побеждали. Нет, не всегда. Вы видели Ксеркса или других важных личностей такого рода? Я точно не помню. Я не помню. Я лично не помню их, но... Опять же, мои воспоминания об этой войне очень короткие. Где-то в глубине твоей памяти все это крутится. Да. Это крутится, да. Сам тот факт, что мы сражались при Фермопилах и могли драться вместе с царем Леонидом, это само по себе было легендарно, мать его. Он дрался как гребаный черт. Простите мой французский, но он был непревзойденным мастером боя. Я бы так сказал про него. То есть сам Арес, наверное, преподал ему какие-то уроки. Вы думаете, что без вашего вмешательства персы вышли бы победителями в этой войне? Возможно. Мы никогда не узнаем, не так ли? Я не знаю, знает ли кто-то. То есть... Там было миллион с лишним человек, наемников из всех четырех сторон Древнего Света, которые осаждали одну маленькую страну, так что... Да, это правда. Теперь давайте перейдем к завоеваниям Удзайтян. И кажется, Джон, ты сказал, что она была сама не до конца человеком. Нет, не была. Она была дзета-регилианкой. И для зрителей, большинство людей на Западе, наверное, даже не знают, кто такая Удзайтян. Она была единственной признанной законной императрицей-регентом в китайской истории. И она известна в основном тем, что расширила границы Китая почти до его сегодняшних границ. И я помню, как мы встречались с ней в ее тронном зале. Она, кстати, знала, что мы из будущего и все такое. Как? У нее были оракулы и люди, которые общались с инопланетянами. Она знала, откуда мы пришли, и мы обратились к ней и сказали, мы знаем, что ты хочешь расширить свои границы, и это также совпадает с нашими планами. но ты проиграешь, если у тебя не будет нас. И она поверила? Но она попросила провести демонстрацию. Она просила нас разрубить что-то определенным образом, с большой скоростью, и продемонстрировать нашу суперсилу. Я помню, что мне пришлось... Кажется, мне нужно было переломить бревно голыми руками. Толстое бревно. И после этого, да, она поверила нам. Итак, вы снова были суперсолдатами, которые должны были качнуть весы в ее сторону. Да. И почему Ригелианка была связана с вашей миссией? Это было в Монтаке, да? Я думаю, да. Ригелиане... Ну, во-первых, они выглядят как азиаты, по сути, но они ростом 120 сантиметров. У них было больше влияния здесь, чем люди подозревают. Особенно на Востоке. Например, перевязывание ног в Китае. Это на самом деле пришло от того, что придворные китайские женщины старались сделать свои ноги такими же маленькими, как у ригелианок. Ясно. Но ригелианам не нужно было калечить себя, чтобы выглядеть так. Нет, потому что они 120 сантиметров росту. И это была еще одна длительная миссия, потому что она была правителем и императрицей, которая оставалась у власти долго. Да, мы были там очень долго. Наверное, лет 25, я бы сказал. Ты помнишь что-то о ее смещении и последующей смерти? Мы вернулись еще до этого. Окей. Да. Итак, давайте перейдем также к азиатской войне, но немного севернее. Когурё против Силы. Что вы можете рассказать о том, где этот регион находится и почему он стал предметом такого интереса? Ну, потому что там полно врат. Это Корейский полуостров. И Когурё — это название, от которого произошло слово «Корея». Это португизированное произношение. Предположительно, там было три царства, и они занимали этот полуостров, а также большую часть Маньчжурии. То есть они были гораздо больше, чем Корея сегодня. Да, были. И они были... Мы на самом деле были на стороне Силы. И мы проиграли. Это одна из войн, которую мы проиграли. Итак, какой у вас был процент успеха в этих миссиях? О, боже. Ну, индивидуальные миссии, наверное, процентов 65. А в общих войнах мы побеждали примерно 70% из них. Да. И вас также отправляли снова, если вы проваливались, или это была только одна попытка? Да. У нас было по нескольку попыток. Было несколько войн, где мы были не один раз. Мы идем, мы проваливаемся или погибаем, нас оживляют, и мы идем туда снова. Во Второй мировой войне особенно. Это было уже позже, но да, это одна из таких войн. Да. Итак, вы помните что-нибудь о местных там? Я слышал, что они были все еще в шаманизме, но примерно в это время на них все больше влияла китайская культура. А, на Корейском полуострове? Я помню что-то, но не очень много. Да, они были в шаманизме, они были в магии почти. Да. Они были способны на какие-то необъяснимые вещи или что? Да. Телекинез, исцеление. Если ты видел мультсериал «Аватар», это то, что они делали. Они были способны на такое. Угу. Когда это все изменилось, то есть этот конфликт был примерно в 400-500 годах, это было началом конца для них. Я думаю, поколение через 5 примерно все это практически исчезло. Окей. Теперь, возвращаясь к Китаю, давайте прыгнем на несколько веков вперед и перейдем к опиумным войнам, которые, кажется, также имеют сильную связь с потерянным континентом Лемурия. Да. Это было завоевание Драка, чтобы свергнуть маньчжурское правление в Китае. А маньчжуры, которые пришли из Маньчжурии, какой она была известна тогда, были и есть настоящими лемурийцами. которые, когда имперская система развалилась и превратилась в Китайскую республику в 1912 году, тут же начался мягкий геноцид манчжуров, который продолжается до сегодняшнего дня. А что по поводу инопланетян? А что по поводу них? Кто был на чьей стороне? Ну, драка стояли за усилиями по свержению манчжуров. А тех поддерживали богомолы. А, понятно. Да. И это был длительный процесс. Да. Мне нужно отойти на минуту, мне надо кое-что взять. Окей. Итак, интересная вещь, если мы вернемся к Корее. Там было много... Там есть конкретное место, где были технологии. И это место под демилитаризованной зоной. Там есть подземный комплекс. Все эти тоннели во Вьетнаме, все тоннели в Корее были изначально построены инопланетными расами. А люди на поверхности, все, что они делали, это просто использовали их во время войн против западных вторженцев. Ты думаешь, что артефакты из этой зоны были известны также в те дни, в дни силы? Я на 100% уверен. Потому что там находился источник энергии, где они поместили временные врата или машину времени, скажем так. Там есть вихревой портал. Я практически уверен, что они использовали этот вихревой портал и другие порталы как источники либо для межзвездных путешествий, межпространственных путешествий. США были первыми агрессорами, на самом деле. Они были теми, кто сделал первый выстрел там. И они, конечно, поддерживали юг Кореи. Да, они поддерживали юг, потому что на юге было больше идеалистических и свободных концепций демократии. Если посмотреть на демократию против коммунизма, опять же, это две политические системы, на которые повлияли инопланетяне. А в случае Кореи это были драка против анунаков, снова? В случае Кореи, да, это были драка против анунаков. Да, на 100%. А кто контролирует демилитаризованную зону сейчас, на твой взгляд? Никто, это зона конфликта. Она переходит из рук в руки между альянсом марсианских немцев и драка и анунаками, насколько я знаю. И люди удивляются, почему это так долго длится. Ну, потому что все находятся там, и там все эти технологии, и тот факт, что у корейцев был этот полуостров еще со времен конфликта, о котором только что говорил Джон. У них были все эти технологии, у них были вихри, у них была вся эта магия. То есть их земля полна мистики. И технологии были оставлены прародителями, древними строителями. И вот что сделало их такими желанными. У них были технологии прародителей в Корее. И вот почему Кугурё, или то, о чем Джон говорил до этого, почему они так ожесточенно воевали, и почему манчжуры пришли, и почему все хотели получить этот регион так сильно. И вот почему они все еще в конфликте сегодня. Ясно? Кажется, мы были в процессе разговора об опиумных войнах. А, да. То, что произошло, это драка инициировали операцию, чтобы свергнуть манчжурскую династию Цин. И опиумные войны начали то, что известно в Китае сегодня, как столетие унижения, за которое имперская система постепенно рассыпалась. И, кстати, имперская система не была хорошей ни в коем случае. Она была эксплуатационной и дерьмовой, ужасной, но ее свержение было планом драка. Да. И было две волны опиумных войн. Первая, когда Гонконг был отдан Великобритании, и другая, когда Маньчжурия была отдана, или часть была отдана России. Да, и Гонконг — это важнейший хаб со звездными вратами. Правда? Да. Мы с Джеком были там много раз. Ага. То есть там древний объект или подземная база? Древнее место. Под островом Лантау. Не самим островом Гонконг, но Лантау. И это то, где находится аэропорт Гонконга, кстати, что интересно. А также гонконгский Диснейленд. Ага, да. И возвращаясь к воинам, мы также должны сказать о бурских воинах, которые также были за древние технологии, и где также участвовали Драка. Да, это был очень маленький конфликт для их масштабов, но в масштабах Земли это был довольно крупный конфликт. То есть большинство людей проходит это в школе, и вот почему я включил его сюда. Он был как-то связан с СКП. Да, был. Он происходил в период торговли и обмена, как я его называю, то есть до Первой мировой. Это была одна из первых войн, где действительно участвовали СКП, в отличие от того, когда они поддерживали своих прокси или отправляли путешественников во времени в прошлое. Это была одна из первых войн, где действительно органично участвовали СКП. Думаю, я выражу это так. И, конечно, результатом войны была победа британцев, которой вы поспособствовали. Да. Но война была связана с какими-то сокровищами внутри Земли. Не совсем во внутренней Земле, под землей, я бы сказал. Было несколько древних африканских империй, включая Зулу, Великий Зимбабве, и несколько других, чьи имена мы не знаем, просто потому что у них не было письменного языка, который дошел до нас. И они были довольно технологически продвинутые, оставили зарытыми свои технологии на территории Южной Африки. Теперь давайте перейдем к более недавней истории, Первая мировая. Что бы вы сказали о ее главных причинах? Я бы сказал, что главная причина для Первой мировой была создание условий для Второй мировой войны, что подчеркивает тот факт, что для многих этих инопланетян и для элитных семей человеческие жизни — это просто часть их видеоигры. То есть, сколько людей погибло в Первой мировой? Кажется, 17 миллионов человек. И это была всего лишь небольшая часть их игры. Что касается иерархической пирамиды в этом процессе, где бы ты поместил инопланетян, где бы ты поместил тайное общество людей? Ну, инопланетяне всегда на верхушке всего. Но в этом участвовали масоны, как минимум. Ну да. Но многие высшие масоны, и я не имею в виду, если вы пойдете на сайт ложи и посмотрите, кто у них великий мастер этой ложи. Я имею в виду настоящих глав этих лож. Многие из них сами являются инопланетными аватарами. Так что, есть какая-то конкретная раса, к которой они принадлежат? Наверное, анунаки, из-за связи с храмом Соломона. И в качестве иллюстрации того, насколько это искусственно, кажется, ты говорил мне, Джон, что убийство Франца Фердинанда, то есть известное событие, которое стало триггером к Первой мировой войне, было операцией Монтако. Да, было. И я пока не вспомнил, кто именно это сделал. Но да, это было. Можно даже понять, если посмотреть, как это было сделано. Это было чудом, что этот выстрел попал в цель. Его должен был произвести невероятно умелый человек, а не тот человек, который нам говорят, сделал это. Да. То есть, когда это кажется подстроенным, это потому, что оно так и есть. Да. Так же, как и с убийством Джона Кеннеди. Очень-очень странные обстоятельства, много сокрытия, попыток расследовать, кто сделал это, кто сделал то. Это было, чтобы создать хаос на планете, и чтобы... Потому что нужно думать о разных королевских семьях, они не все были с анунаками или Драка. Некоторые были, как русская королевская семья Джон. С кем они были, напомню? Они альдебаранской крови. Да. Альдебаранской, то есть это не была просто война. Это было для того, чтобы одна сторона могла доминировать над другой в итоге. Нужно было получить картину на планете, когда только две группы борются друг с другом. И это была уже Вторая мировая война. Первая мировая была, чтобы разбить все эти другие группы, снести королей, снести империи, создать, как Джон объяснил, и заложить основания для Второй мировой войны. Да, и перерисовать границы, и создать новые страны, и так далее. Но если говорить грубо и назвать два лагеря в этой войне, правильно было бы сказать, что ось воевала на стороне драконианцев, а союзники на стороне анунаков. В Первой мировой? Да. То есть они практически такие же, кроме Японии. И ты также можешь объяснить, почему Япония перебежала. Ну, хорошо. Япония — это совершенно отдельная тема. Мы могли бы сделать целую передачу только про Японию. Но... Япония играла на стороне драка и продолжает, насколько я знаю, так или иначе сегодня, но Япония до этого, на протяжении, наверное, 4000 лет до прихода императора Хирохито, японского милитаризма, играла на стороне одной птичьей расы, не синих авиан, о которой говорит Кори Гуд. Эти выглядят больше как попугаи. И я не знаю точно, откуда они и так далее, но Япония перебежала от них, потому что она захотела получить кусок этого сладкого пирога Межзвездной Империи, который им предлагали. Итак, давайте тогда перейдем ко Второй мировой. Ты говорил, что она была связана с созданием отколовшейся цивилизации. И мы знаем, что американская и немецкая СКП обменивались технологиями, персоналом до Первой мировой, а затем они разошлись и сменили инопланетных покровителей. То есть немцы начали сотрудничать с альдебаранцами, а американцы также после периода застоя начали искать собственных покровителей. Да. Американцы, начиная с... примерно с 1920-х годов начали спуск под контроль анунаков. Альдебаранцы, они как-то связаны с анунаками или у них отдельная группа? Они ненавидят друг друга. Итак, по поводу Второй мировой, вы сказали, что вас отправляли туда не один раз, как часть этих операций. О, да. Да. Меня поймали в 44-м в первый раз. И меня поймали союзники. Анунаки забрали меня. Это Орденская операция. Да, Орденский лес. Они установили ловушку, я попался на нее, и они поймали меня. И затем все решили переиграть, и во второй раз меня уже отправили внедриться к союзникам. У меня есть воспоминания об участии в нескольких операциях. Я помню, как участвовал в... на стороне Оси участвовал в голландской операции, о которой был снят фильм «Мост слишком далеко». И это было первое поражение союзников с момента высадки в Нормандии. И это продлило войну еще на 8 месяцев. Да. И это было нужно, потому что немцы вытаскивали оттуда технологии из этого района. Это на... северо-западной окраине Германии, на границе с Голландией, в то время, а сейчас с Нидерландами. Район называется Неймеген. Это также была операция, когда вы наткнулись на технологию зеркала? Нет, это было на восточной стороне, на юго-востоке Китая. Но это была та же война, да, тот же период. Да. Ну, зеркало было найдено немного раньше. Зеркало было найдено, наверное, в 41-м примерно. В пирамидах на юго-востоке Китая. Джек, кажется, ты в конце войны помогал немцам обнаружить подземную базу под Гизой. В 41-м. А, или нет, в 42-м. В 42-м, да. И как это удалось сделать? Итак... мое первое внедрение... так, меня внедрили в Германию, я приземлился, я не помню. Где-то, по-моему, в Черном лесу, где меня внедрили, я приземлился в своей капсуле, и... люди, которые приветствовали меня там, были немецким высшим командованием. Это был Гитлер, это был Гиммлер. Роммель был там, Геринг был там, и Геббельс был там. Высшее командование. И они... просто объяснили мне суть моих миссий, в которых я буду участвовать. Они дали мне информацию о том, что я буду делать. и конкретно заниматься поиском инопланетных технологий, особенно в то время в Египте, из-за базы анунаков. Из-за моей ДНК у меня были воспоминания об анунаках, так как Ану был моим донором спермы, и я смог найти через генетическую память, где именно был вход в базу под Гизой. Понятно. И это тот самый известный архив, где были знания и таблички, или как выглядела база внутри? Итак, насколько я помню, нам пришлось провести раскопки. Это не было на территории пирамид, не прямо под ними. Это было на каком-то расстоянии от них. Нам пришлось спускаться, мы копали какое-то время, мы нашли вход. Кажется, это было какое-то старое водохранилище, кстати. И это была узкая шахта, нужно было ползти, мы прошли через нее, и она выходила в большую пещеру. Это то, что я помню. Нужно понимать, что немцы были в союзе с Драко, то есть они фактически вламывались на вражескую территорию, которая была брошена, чтобы украсть технологии анунаков, потому что это была одна из главных вещей, которую они использовали против анунаков. Обратное проектирование. Это давало им преимущество в войне против анунаков. Наверное, в тот период они затем использовали эти звездные врата, чтобы переехать на Марс. О, да. Да. Именно так.